От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Федерация рестораторов и ательеров, как всегда, радует гостями в час гастронома. У нас Евгения Лерман, амбассадор Федерации рестораторов и ательеров. Амбассадор, насколько я знаю, посол. Вы посол где?
Я посол, скажем так, я тот человек, который знает, насколько сильно и насколько хорошо Федерация рестораторов и ательеров помогает, собственно, рестораторам и ательерам. Я готова об этом рассказывать, я знаю, как она может помочь, и, соответственно, я знаю, какую пользу она может принести. Я фактически посол доброй воли, рассказываю о Федерации рестораторов и ательеров тем, кто еще не в курсе. Вот так вот.
Понял. На английском это должно было быть спикером или споксменом, но...
Нет, почему есть такое понятие амбассадоры бренда? Например.
Амбассадоры бренда, да, это те люди, которые, скажем так, несут ценности, да, разделяют философию и несут ценности этого бренда. То есть я разделяю философию и несу ценности в Федерации рестораторов и ательеров в мир.
Сереж, так вы забываете, с кем говорите. Для меня посол — это разведчик.
Даже вот так?
Да. Бывший разведчик или действующий, это совершенно не важно, но, как правило, я поэтому дико удивился на самом деле. Жень, скажите, пожалуйста, говорить мы собирались о ресторанных сервисах, о том, что происходит в этой сфере у нас и чем это все отличается от того, что не у нас, и в том числе о том, кто такие тайные гости.
Вот это меня очень заинтересовало.
Слушайте, а кто такие? Вот, ну, а кто такие тайные-то гости?
Хорошо, давайте начнем именно с тайных гостей.
Ну, просто уже любопытственно же.
Так, небольшая предыстория. Да? Вообще, в принципе, сервис в ресторанах – это такая штука, которая... Ну, то есть мы все понимаем, да, каждый ресторатор, каждый человек понимает, что сервис в ресторане – это такая суперважная, супер основополагающая штука, да, потому что так или иначе мы с вами гости, мы видим именно официантов, да, именно тех,
ну,
людей, к которым мы
приходим. Ну, судя по результатам,
приходим...
не все понимают. Такой может... раздраженный твоим приходом официант,
да,
попался.
Да,
что ты тут делаешь? Что приперся?
Такой, знаете, взгляд, когда как будто бы уже на входе я сразу должна ему денег. Вот. Это, да, конечно, это
ну,
ужасно.
Ну, меня ни разу, как в Нью-Йорке, вот не выгоняли, потому что я без пиджака, надо отметить. С пафосом у нас все-таки поменьше.
Слушайте, в прошлом году был какой-то крупный скандал, когда редакторов одного из модных изданий, одетых, собственно, очень модно, да, там в...
Попёрли, что ли?
Да, попёрли, потому
попёрли?
Что... Слушайте,
из
я, к сожалению...
Или из
ресторана. Из ресторана. И я, к сожалению, не помню, из какого. Мне очень... Да. Сейчас мне очень неудобно.
За что?
Вот именно за несоответствие, собственно, дресс-коду, да. Потому что
но
он был
ребятам,
одет,
наверное,
в какой-то спортивный костюм. Вот, она,
ну,
тоже была одета.
Спорткостюм
как-то...
это, конечно, в трениках, что ли, пришел.
Ну, извините, если это Демна Гвасали сейчас.
Ну, кого бы это волновало? Нет, это тут я их понимаю в трениках, да.
Ну, сейчас есть просто очень модные, которые стоят...
Да, есть треники, которые
хорошие,
стоят...
дорогие костюмы, да, итальянские.
Да,
мода, она причудлива.
Слушайте, в первом, самом первом ресторане, в котором я работала официантом, у нас на входе висела табличка, что мы не пускаем гостей в кроссовках и спортивных костюмах. У нас прям висела табличка...
Ну, братки так ходили.
А вот братки старались как-то приодеваться непосредственно к визиту в ресторан.
Вы их и приучили?
Наверное, да. Захочешь есть, не такое
сделать. Я еще
сделать.
Помню, на самом деле, в 90-х, когда в приличных ресторанах на греческих островах девушек наших, облегченных социальной ответственностью, все-таки приучали к тому, что в прозрачном парео поверх мокрого бикини, ну, нехорошо, когда вечерняя партия, ну, как-то вот совсем, тут люди в смокингах сидят.
Конечно, вечернее платье, макияж, да, весь этот ресторанный дресс-код, ну... И вот наши замечательные соотечественники в купальниках и тапочках. Да, такое бывает. Ну да, значит, вернемся к тайным гостям. Сервис – штука важная, да, сервис – это та штука, которая действительно позволяет гостю понять, в каком заведении он находится, понять, собственно, что вообще, почему оно классное, почему оно интересное, да, собственно, почему там стоит, что именно там стоит попробовать. Но по факту, чем сейчас являются наши с вами официанты, да, в ресторанах? Это человек, который приходит, хорошо, если с улыбкой, записывает ваш заказ, хорошо, если записывает в блокнотик, и, собственно, потом идет к компьютеру и забивает его в систему автоматизации, и на этом все, да, сервис закончился. Но при этом рестораторы стараются контролировать, да, по крайней мере, у них есть желание контролировать этот сервис, поэтому они пишутся шаги обслуживания, да, рассказываются проходит обучение для официантов, то есть каким образом сделать так, чтобы гостей... То есть каким образом продавать, да, каким образом рассказывать, каким образом рекомендовать, в какой момент это нужно сделать. И в итоге эти стандарты, да, так называемые стандарты сервиса, что с ними происходит дальше? Их на кнопку, да, на, собственно, на иголочку, на стафе, то есть в производственном помещении просто вешают на доску и скажут, а это ваши стандарты, соблюдайте, да, и потом начинают их контролировать. То есть потом приглашают в ресторан как раз тех самых тайных гостей для того, чтобы эти тайные гости по определенной анкете, да, оценили, соответственно, работу официанта. То есть предлагает ли он... Ну, не совсем ревизора, да, то есть я...
Не, ну, без девушки-блондинки.
Без девушки-блондинки, которая лезет на кухню, да, то есть это просто человек, который приходит в ресторан, и кроме того, что он там ест, он оценивает сервис, скорость, качество еды непосредственно, да, и, соответственно, уже после этого отправляет этот самый результат аудита фактически руководителям.
Да, вот. Даю звезду Мишлен, не даю звезду Мишлен.
Можно и так. И тут, кстати, есть такая интересная история. Я тоже как сотрудник ресторанов, официанты и менеджеры очень быстро начинают вычислять этих самых тайных гостей, особенно если есть определенная анкета, да, определенный опросник, они очень быстро начинают вычислять, учатся вычислять этих самых тайных гостей, и после этого тайных гостей они обслуживают вот так, как согласно стандартам, а всех остальных, собственно, как Бог положит на душу. Вот,
то, что... Как не тайных гостей.
Как не тайных гостей, да. То есть тайные гости, значит, у нас в приоритете, да, те гости, которые просто пришли в ресторан для того, чтобы заплатить денег и для того, чтобы получить удовольствие, их обслуживают не очень хорошо.
И как с этим бороться?
Я на самом деле настаиваю на том, что не должно быть анкеты, не должно быть определенных процедур. Да,
то есть должно быть. Должна.
Ну, фактически должна быть спонтанность. Вот условно говоря, вы придете в ресторан, вы же поймете, ну, то есть, нравится вам там или нет, да? То есть, нравится ли вам, как с вами общается человек, да. Вы поймете, по каким определенным, то есть вы поймете, какие фишки вам его вообще не понравились, какие фишки. Вам какие фишки вы не поняли.
И
да?
По результатам хочется ли вам туда кого-нибудь пригласить или вернуться самому?
И по результатам хочется ли кого-то пригласить или вернуться, да. То есть,
а заказчику,
деле...
наверное, это не понравится, потому что ему же нужны определенные параметры, по которым у него есть проседание. И как их тогда
ну,
потом стандартизировать?
Ну, тут смотрите, да, то есть вообще, в принципе, подход к этим самым стандартам, к этому самому сервису, он очень... Он менялся довольно долго, да. То есть, условно говоря, в 2000-е годы, когда... То есть, скажем так, советская система сервиса уже отошла, да, а современные системы сервиса еще не появилась. То есть, ну, все обслуживание шло, ну, постольку поскольку, да, то есть каким-то образом что-то происходило, да, каким-то образом, соответственно, кто как умеет, да, кто как считает нужным, так, соответственно, и шел этот самый сервис. Что произошло потом? Потом начали появляться крупные международные сетевики, да, то есть это все началось с Макдональдса и так далее. То есть, ну, в каждом Макдональдсе, куда, где бы вы ни пришли, да, вам предложится картошку фри, соус картошки, да, и потом еще вишневый пирожок на десерт. Фактически это и есть те самые стандарты, да. А потом начали открываться крупные сетевые заведения в России, да, крупные и российские сети, и международные сети. Соответственно, вместе с ними также пришли эти самые стандарты. Там должно было обязательно, ну, то есть четко прописано, в какой момент что именно происходит. То есть к вам подходит официант, говорит, я говорю вам, добрый день, меня зовут Евгений, я сегодня буду вашим официантом. Обратите внимание на наши спецпредложения, у нас сейчас там лимонады такие-то, коктейли такие-то и так далее. Я обязательно должна была это вам сказать. Да? Условно говоря, если я в хорошем настроении, то это будет звучать естественно. Но вы наверняка видели, да, то есть когда это бывает, вы приходите в заведение, и такое ощущение, что человек на кнопочку нажали. И он таким абсолютно механическим тоном: «Здравствуйте, меня зовут Сергей, я буду вашим официантом, обратите внимание на спецпредложение». Он как будто галочки у себя в голове ставит.
Меня всегда интересовало, какой мне черт, как тебя зовут, мужик?
Тут на самом деле...
Нет, это неправильный подход, что зовут.
Как представляться или не представляться... Смотрите, я за то, чтобы это было естественно. Ну, то есть, условно говоря, Когда человек представляется, он таким образом становится с вами на одной ступени. То есть это уже не...
Он не станет со мной на одной ступени. Для этого ему нужно что-нибудь еще. А как его зовут, я по бейджику вижу.
Он таким образом себя очеловечивает. То есть он хочет рядом с вами, то есть он хочет быть вашим фактически собеседником, да, то есть не просто немая тень, которая приносит вам блюдо, да, а он таким образом хочет стать с вами на одну ступень. Вот. Я считаю, что иногда это уместно, иногда это неуместно. То есть, ну, тут зависит
для
от
меня
ресторана,
это
от правил,
всегда
да.
неуместно. Я их всех зову на «вы», но я не настолько с ним фамильярен, чтобы называть человека по имени, вне зависимости от его возраста. Я студентов своих зову на «вы», но, вообще-то говоря, как-то не васькаюсь с ними. Но это их развлечение. Ну, есть такая тема, да, действительно, они так почему-то у нас привыкли. Я ни разу не видел, чтобы ко мне кто-нибудь приставал в Нью-Йорке и говорил: «Хуан меня зовут, запомни». Ну, Хуан ты, ну и да. Сори. Так впечатление с мест.
Да. Ну и, соответственно, тайные гости – это те люди, которые оценивают тот самый сервис. Я сейчас за то, чтобы тайными гостями были не люди с анкетами, да, и люди, которые делают все по определенным процедурам, а люди, которые просто способны оценить атмосферу, которые просто способны общаться, соответственно, с людьми. И это очень хорошо, да, что вы сейчас задали этот вопрос про то, нравится ли вам, когда, соответственно, представляются официанты или нет. Ну, то есть, что мы сейчас с вами обсудили эту тему, да, что вам не нравится, когда официанты представляются. Я считаю, что это хорошо, потому что таким образом мы можем понять, ну, то есть, некое общее мнение, да, то есть кому-то от этого комфортно, кому-то от этого некомфортно. Вот, потому что сейчас на самом деле все больше ресторанов приходит уже на такой, знаете, живой, эмоциональный, демократичный сервис. Ну, то есть, я сейчас так говорю, все больше ресторанов переходит на, да, но тем не менее, все больше ресторанов стремится к этому. И когда, собственно, ресторатор думает о том, что он хочет видеть в своем заведении как сервис, он как референс говорит именно о живом общении, о непринужденном общении, о том, чтобы официант был фактически другом гостю.
Но да, вот еще надо, знаете, тут, мне кажется, иногда официанты не чувствуют, что гостю иногда не нужно сейчас вот этого.
Да.
Бывает, да, такое? Они просто, у них вот есть такая программа «Живое общение». И
тут,
надо,
смотрите,
конечно, посмотреть на гостя. Иногда гость так выглядит, что, мне кажется, вот видно, что тут, не надо.
Тут я с вами немножко... С одной стороны, я с вами соглашусь, с другой стороны, я с вами не соглашусь.
С вами приятно очень общаться. В той части, где вы согласились.
Окей. Смотрите. На самом деле, ну, то есть самая большая сложность сейчас в том, что официантам именно сложно общаться. То есть проблемы... Проблемы, что гость не хочет общаться, а официант хочет общаться, такая проблема может быть,
официанту
но процент
нужно,
минимален.
Да? Да.
Но процент минимален. На самом деле, хорошие официанты, они правда видят, хотите вы общаться или нет. Да? А хорошие официанты видят, когда вы готовы поддержать диалог, да, когда вы готовы поговорить, а когда вы не готовы поговорить. Я на самом деле, да, то есть я придерживаюсь такого мнения, что хороший официант, он сначала, скажем так, то есть он вам расскажет, на что обратить внимание в меню, да, какие блюда у нас фирменные, что у нас за ресторан, какое у нас там сегодня, может быть, там блюдо дня или спецпредложение. Если он увидит, что вы хорошо реагируете на это, да, то есть, условно говоря, обратите, пожалуйста, внимание на наш там вот такой вот обалденный салат от шеф-повара. Вы ему говорите: спасибо, но я хочу, я не знаю, там, стейк, да. И таким образом он начинает вам рассказывать про стейки, показывает вам стейки и так далее. Вот. А если вы говорите ему с каменным лицом: спасибо, я посмотрю меню, вот, то он совершенно спокойно, собственно, самоликвидируется и дает вам возможность посидеть в одиночестве.
Что называется, баба с возу, да? Кобыле легче.
Ну, на самом деле, разные точки, куда ходит фрилансер и молодой студент. Там хочется, может, общаться и шутить. А так мне всегда хотелось бы, чтобы... Я у них был гость, и об этом госте заботились.
Вот, забота – это очень важная, на самом деле, история. А как вы, вот как вы, например, чувствуете эту заботу? Да? То есть я уже услышала, что вы хотите, чтобы к вам, скажем так, минимально, да, с вами общались, минимально вас
не заморачивали, главное, не впаривали ничего. Ибо есть в моей душе какое-то сомнение на тему того, что когда спрашиваешь совета, то почему-то цена обычно бывает максимально на предлагаемое блюдо.
Я, кстати, очень, я ужасно этого не люблю.
Да кто же любит?
Да, я работала недавно с одним итальянским рестораном, и у них Ну, просто вот еще
а
в ходе...
А вы в качестве тайного покупателя там тоже были?
Я была там в качестве человека, который помогал им ставить сервис. Угу. Вот. Ну, то есть, и сначала мне нужно, то есть, я всегда, когда прихожу, первое, что я делаю, это как раз та самая проверка тайного гостя, да, то есть, мне нужно понять некую среднюю температуру по больнице, а что сейчас-то происходит. Угу. То есть, я сижу, наблюдаю, смотрю по сторонам, смотрю, как общаются люди между собой, да, смотрю, как сотрудники сами общаются между собой.
Я же говорю, да, чистая есть разведка.
Менеджер, да, и так это далее. Интересно. Да, это абсолютно, это прям чистая разведка, сижу и наблюдаю. Вот, а потом уже второй частью я начинаю общаться непосредственно с ними, да, то есть, я разговариваю с этими сотрудниками, такие, ну нет, ну что вы, у нас такой сервис, у нас такое гостеприимство, у нас такая забота о гости. Ничего, что я вот там 20 минут назад сидела, вот, и ничего этого из этого не увидела. Но, тем не менее, соответственно, угу. Есть такое, что люди думают о том, что у них все хорошо, но так не всегда. Рассказывал про итальянский ресторан. Итальянский ресторан, да, что мы себе представляем? Пицца, паста, антипасти, да, там всякие итальянские деликатесы, сыры и так далее. А пицца в меню – это самое недорогое блюдо. Но, тем не менее, там, правда, классная пицца. Ну, она хорошая, она вкусная, она качественная, она там из хороших ингредиентов и так далее. И, на мой взгляд, когда спрашиваешь официанта, аж какие у вас фирменные блюда, да, то если у нас, на, собственно, на вывеске написано «итальянский ресторан», везде там стоят эти банки с разновидностями пасты, везде стоят там всякие маркеры, которые говорят нам, прям орут нам, у нас итальянский ресторан, да, то как минимум официант должен предложить итальянские блюда. Да? То есть что вы порекомендуете?
На вопрос, да?
У вас...
вот на такой. А если уже что-то особенное и что-то странное, тогда уже предлагать что-то другое. Да?
Конечно, да. То есть какие вы... То есть что вы порекомендуете? То есть что будет максимально... Когда я спрашиваю, что вы порекомендуете, это что будет максимально отражать концепцию вашего заведения? То есть вот что я должна такое попробовать, чтобы я потом вышла с идеей «Вау, это классный итальянский ресторан». Человек начинает мне рекомендовать рибаи, человек начинает мне рекомендовать там камчатского краба и так далее.
Чертовски итальянская еда,
на самом деле.
Я просто напротив,
извините,
думаю, итальянский ресторан, который итальянка открыла, там добрая старая тратория дочика, и да, действительно, трюфельная пицца у них одна единственная в моей жизни, при том, что пиццу я съел, ну, не говоря уже о чем-то другом. Ну, так это итальянский ресторан. Там фотографии с Берлускони, который там перекусывал, там много чего такого. А у нас же их чертова туча. Причем вот такой вот суши набор, хинкали набор, вот, и все итальянское. Итальянские хинкали, какая прелесть.
Итальянские хинкали, итальянские суши, конечно.
Да-да. Ну, чисто московский фьюжн.
Да, фьюжн. Вот,
ну, кстати, на самом деле в Москве этого фьюжна становится все меньше. В Москве сейчас такие, знаете, борцы за моноконцепции, что если уж мы про Италию, то мы про Италию, если уж мы про мясо, то мы про мясо.
Видимо, это лучше продается.
Смотря где. Тут очень все сильно, очень все сильно зависит от территориального фактора.
То есть в центре, есть, наверное, да?
В центре. Ну, то есть в центре Москвы, условно говоря, ресторанов с моноконцепциями гораздо больше, чем ресторанов, где есть все сразу. А в спальных районах, да, так как там меньше заведений, люди ходят, они хотят больше выбора, да. Соответственно, в других городах, да, если мы говорим не о Москве и не о Санкт-Петербурге, то действительно по-прежнему, да, популярностью пользуются рестораны, где и суши, и пицца, и вок, и роллы, и все сразу. Вот, потому что человек приходит, и он, соответственно, хочет смочь выбирать. Вот. А на самом деле, то есть почему сейчас еще сервис это... Почему сейчас резко начали говорить про сервис? Потому что обратите внимание, как, насколько... Вы выходите откуда угодно, да, и вы видите огромное количество курьеров Delivery Club, курьеров Яндекс.Еды. То есть мы с вами перестаем ходить в ресторан и поесть. То есть мы с вами перестаем ходить в ресторан и просто для того, чтобы утолить голод. Потому что сейчас можно, да, нам, нажав три кнопки на собственном телефоне, сделать так, что эту еду горячую и вкусную привезут тебе домой, в офис, куда угодно.
Через час примерно.
Примерно через час, да, где-то больше, где-то меньше. А процент доставки растет просто с космической скоростью. Открываются всякие там dark kitchen, да, то есть что это такое? Это заведение без зала, это просто кухня, которая готовит на доставку. Открывается, то есть... становятся популярны всякие штуки с конструктором еды, да, то есть уже когда готовую еду привозят вам. Соответственно, для ресторатора у меня классная кухня, это уже не должно быть конкурентным преимуществом. что есть. Ну, потому что люди начинают ходить в рестораны не за едой, по сути, а за неким уникальным экспириенсом, за неким уникальным опытом. То есть им нужно что-то, да, вот именно это я пришел в гости. Я пришел в гости, мне хочется что-то почувствовать, что-то увидеть, да, мне хочется что-то новое попробовать. И что именно? Вот по поводу навязчивости, ненавязчивости сервиса предложений. Я очень часто вижу, как люди не из условной гастротусовки, да, то есть это не те люди, которые там, не знаю, там читают кулинарные блоги, это не те люди, которые читают каналы в Телеграме про рестораны, это не те люди, которые, соответственно, там читают журналы про еду и так далее, они приходят в рестораны классные, модные, с обалденной кухней, с обалденной концепцией, с авторской кухней, она же сейчас строится на сочетаниях продуктов, да, на сочетаниях текстур, на сочетаниях температур. И они смотрят в это меню, и у них шок и ужас. Что они не понимают вообще, на что посмотреть, что заказать. В итоге они ищут в этом обалденном авторском меню, они ищут знакомые блюда, картошку с мясом, например. И в итоге эти люди во всех ресторанах берут картошку с мясом и говорят, ну и что? И вот за что я сейчас снова заплатил, там, я не знаю, 5000 рублей? За картошку с мясом? Вот. И именно поэтому сервис, как именно этот гайд, да, то есть как... Официант, как человек, который способен показать вам, указать, на что обратить внимание, что классно, почему оно классно, и, собственно, как сделать так, чтобы ваш вечер прошел максимально круто, вот именно в этом, на самом деле, значение сервиса. И именно это могут проверять те самые тайные гости.
Я вам честно скажу, я верю официанту, который сначала спросит, а чего тебе, дяденька, хочется? Мяско, рыбки, овощей каких? Что ты любишь-то? Это... Что ты ешь и что ты не ешь. И вот тогда уж я тебе, может, и порекомендую чего. А как рекомендую? Я рекомендую вам это безумно. Может, тебе это безумно вкусно. А мне это вообще нельзя.
Угу. А то, о чем вы сейчас сказали, это так называемое правило елочки. Это одно из, собственно, таких самых старинных таких, скажем так, способов повышения среднего чека, да? А что вы любите, там мясо, рыбу или курицу?
А что подумал.
Вы хотите, да, ну по елочке, да, то есть имеется в виду, что человек задает вам вопрос, вы выбираете что-то, и дальше он, соответственно, ведет вас вот по всему меню, да, исходя из ваших предпочтений.
Не, я вот про другое вспомнил. Угу. Там любимое развлечение Петра Первого – сажать не на кол, а на елочку, чтобы уж совсем не снять.
Геннадь, вот на этой, может, ресторанной ноте сделаем тогда паузу.
Ну, сейчас же новости придут. Ну, извините, пожалуйста, у меня сразу ассоциации какие-то мрачные, исторические такие. Но, в общем, как раскалывают-то оно известно и понятно. Главное, умели бы они это делать, никого не напрягая. А то ведь он тебя как бы... колет на деньги, но как-то так это делает, что и давать их ему не хочется. Ну, сейчас новости, а потом продолжим.
Конечно.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот мы в эфире.
Мы вернулись в эфир, и мы говорим о сервисе в ресторанах. Далеко не простой на самом деле штуки, с которыми... как-то ведь жить приходится, и далеко не всегда после того, как тебя там обласкают, хочется, чтобы... иногда хочется меньшего. В конце концов, я же не жениться к тебе пришел, ты не мой институтский друг, чего мне с тобой фамильярничать? Тоже бывает.
Конечно, бывает. К сожалению, вот тут, кстати, возникает интересная тема. У вас, вот я сейчас слышу у вас такую обратную связь, что к вам, наоборот, всегда стараются больше общаться, всегда стараются больше там предложить или втюхать или что-то в этом роде. И я от вас прям слышу такую откровенную обратную связь на тему того, что вам слишком много внимания.
Я не люблю, когда мне что-то впаривают.
Вот.
Я это вижу.
Угу.
Не первый день замужем, и меня это раздражает всегда. Что я могу вам предложить? Подожди, я спрошу.
А теперь другая ситуация. Я, когда прихожу в рестораны, всегда одна или там с подругой, или, ну, то есть, когда я прихожу, условно говоря, не в паре, да, там, а с подругой или в одиночестве, мне внимание обслуживающей есть официанты мне не уделяют внимания практически совсем. Потому что в их глазах я выгляжу как не та аудитория, которая сейчас много закажет и оставит им чаевые. То есть здесь на самом деле есть такое...
Не психологи.
Не психологи, ну то есть тут не про психологию. Тут, знаете, меня это в свое время очень сильно раздражало, да, то есть когда сотрудники мои видят, что в ресторан заходят такие, знаете, там мужчины в костюмах, да, там или... там пара взрослых людей, они
уважаемые
сразу...
Уважаемые люди, что
да, то, что называется, уважаемые люди, да. Сразу они начинают, они бегут, они расстилаются, они сразу там начинают какие-то совершенно неестественные вещи делать, да. При этом, когда прихожу в ресторан, и я одна, что, кстати, очень помогает мне, когда я являюсь тайным гостем, потому что все косяки я их точно вижу, вот, и потому что на мне как раз обычно показывается самый плохой сервис, который есть. Вот. При этом... И я часто слышу от них напрямую, прям, да, то есть, опять девчонки какие-то пришли, не хочу с ними работать.
Ну, пришла аспирантка какая-нибудь.
Да,
чего
да,
с ней
да, да.
дел-то иметь?
Сейчас она закажет чай.
Хотя на самом деле, то есть это я как девочка, посещающая рестораны, говорю, что сейчас нет уже такого разделения. То есть сейчас, извините, сейчас женщины вполне себе платежеспособные, и более того, прийти сюда в следующий раз там, с мужчиной, с семьей и так далее решает именно женщина. И поэтому, соответственно...
Или не решает. Тут или... ведь как проявишься. Же.
Или не, конечно, конечно. Но они думают непосредственно в моменте, оставят сейчас большие чаевые или не оставят. Сейчас большие чаевые.
Слушайте, они как наш финансово-экономический блок в правительстве.
Думают в моменте, да?
Думают насчет быстрого зарабатывания всего, что можно заработать на планете здесь и сейчас. Да-да.
Вот. Это одна из тех вещей, с которыми я на самом деле в основном стараюсь бороться. То есть это одна из тех вещей, которым я учу. Да? То есть это именно та самая работа на перспективу. То есть потому что в следующий раз придет человек или не придет, зачастую решает именно там мать семейства, именно женщина, та же самая женщина с ребенком. Потому что очень многие сотрудники ресторанов, очень многие сотрудники ресторанов не любят обслуживать женщин с детьми, потому что много хлопот, потому что дети там себя бегают, кричат и так далее. И, ну, то есть, и так как это женщина, якобы она не оставляет чаевых практически. Тем не менее, именно ребенок, если к нему хорошо отнесутся, именно если ему будет прикольно в этом заведении, он в следующий раз попросит родителей пойти именно туда. И тогда уже, соответственно, там будет вино, устрица и все остальное, то, что принесет им хороший чай.
Тут народ действительно не понимает очень часто такие вещи. Если человек ведет себя естественно, и ты ему просто симпатичен, потому что ты гость его ресторана, это чувствуется вне зависимости от того, как ты выглядишь и что у тебя с геном. Ну вот второй вопрос. А что, по-вашему, есть различие между сервисом российских ресторанов и нероссийских ресторанов? Тем более они все разные.
Смотрите, тут на самом деле... Очень часто слышу от своих коллег-рестораторов в основном, которые приезжают из отпуска, например, из Италии, и говорят, вот там-то сервис, вот там-то настоящий сервис, там так тебя приветствуют, там так тебе рады, там так всегда улыбаются, там такое гостеприимство и радушие. И что у нас, да? Наши люди, они не улыбаются, у них не встроено это в программу. Да? То есть, ну, в России
ну,
люди...
Более человек... искренне.
Чё улыбиться-то?
Да, чё улыбиться-то? Да. Они сейчас ещё подумают, что я дурак какой-то, конечно. Вот. Поэтому вот этой вот улыбки души у русских людей ее нету никогда, и она даже зачастую воспринимается как нечто неестественное. Но, тем не менее, люди, приезжающие да, из отпуска, из там, всяких туристических поездок, условно говоря, из Италии, которую мне чаще всего приводят как референс, да, то есть именно вот в Италии сервис так сервис, они хотят именно это привносить в сервис в своих, соответственно, ресторанах. Да. Кстати, итальянский сервис, он зачастую как раз еще более навязчивый, да, чем вот тот сервис, который вам кажется навязчивым в России. При этом, условно говоря, испанский сервис, он отсутствует как таковой. Ну, то есть и в Испании сервиса нет вообще. В Испании, если тебе хотя бы принесут весь твой заказ вовремя, и вот именно то, что ты заказывал, это уже большой плюс.
Регионы в Италии разные, на Сицилии с улыбками как-то так не так, чтобы очень сильно она отличается от Рима, от севера.
Да, но вот именно...
Дико разные страны там сбиты в одну.
Да, но в большинстве, соответственно, российских заведений, да, то есть особенно если мы говорим не о центре Москвы, особенно если мы говорим о регионах, особенно если мы говорим о спальных районах и так далее, просто банально улыбающийся официант людьми воспринимается как нечто, боже мой, вау, он улыбается, он такой классный.
Человек
хотя
живой.
На самом деле, да, он, хотя на самом деле улыбаться это, ну, то есть это то, что должно быть просто по умолчанию. Меня это раздражает, конечно, но тем не менее, мне кажется, только в России в должностной инструкции официанту нужно писать, что он должен улыбаться. Потому что во всех, ну, условно говоря, в той же Италии люди улыбаются просто потому, что они улыбаются. Человек идет по улице, и он вам улыбается. Вы встречаетесь с ними глазами, извините, в общественном туалете, и он вам улыбается. И это окей. Ну, то есть там вот это вот абсолютная норма.
Он
вот
улыбается без сексуальной коннотации, я вас уверяю.
Думаю, Евгений Ильич, бывает,
в общественном туалете.
А в общественном туалете, может быть, нет, а так...
Сереж, я вас уверяю, у нас это не...
Меня, когда я первый раз, мне было, сколько, мне было лет 10, и мы с родителями ездили, собственно, за границу, что меня поразило, я случайно задела локтем женщину, собственно, в уборной, там, около умывальников, она мне сказала «excuse me», то есть я такая, это же я тебя толкнула, да, почему ты передо мной извиняешься, но она улыбается и говорит мне «excuse me», потому что у них это, ну, у них это естественно, у них это нормальная история.
Но с другой стороны, ну, есть страны, где вы не даете чаевых по определению, та же Япония, и это категорически не принято, и даже не пытаетесь, для нас это дико странно.
Да, это странно, потому что... Ну, как вам сказать, у нас почему... То есть у нас, во-первых, в наших ресторанах чаевые — это основной заработок официантов. То есть чаевые — это то, фактически, за счет чего они живут. В хороших ресторанах в Москве официанты за счет чаевых, они получают сильно больше менеджеров среднего звена. То есть они уже заработали себе вполне себе на квартиру в Москве и так далее. Мне не нравится эта система, потому что при этом у них зарплаты, у них заработная плата, у них минимальная, да, то есть, ну, им, скажем так, официально им платят абсолютные копейки, то есть они вот все остальное, да, они зарабатывают сами, вот именно с помощью чаевых.
А там делится все, каждый официант собирает вот как бы в общую
копейку? Смотря, в разных местах по-разному, в некоторых делится, в некоторых нет. Сейчас, в принципе, в большинстве ресторанов система именно такая, что вот все, что я заработала, это все мое, вот так.
Да, это более стимулирует, наверное.
Естественно, да, потому что когда, скажем так, котел или касса чаевых общая, то я могу работать плохо, вы можете работать хорошо, да, ваших там будет, условно говоря, 10 тысяч рублей, моих 1000, но по факту мы с вами получим по 50% из общего котла, вот так вот.
А на самом деле, не знаю, я перед каждой поездкой просто привык читать гид по стране, чтобы понять, как себя там вести. Что принято, что не принято. Если говорить о чаевых, то кому давать и сколько, либо не давать вообще. А иначе так в просак попадаешь, как-то даже и неудобно.
Да, бывают абсолютно неловкие ситуации.
Сейчас сделаем небольшую паузу, да. Я напомню, у нас в гостях амбассадор Федерации рестораторов и ательеров, специалист по сервису, тренер ресторанных команд Евгений Лерман.
Вести ФМ.
Да.
И скажите, Женя, вот последнее, что мне прислали, уж хочется в конце концов пройтись по компетенциям, это лайфхаки для рестораторов. Во-первых, скажите для тех, кто не очень знает этот сленг, что такое лайфхак, а во-вторых, что имелось в виду?
Смотрите, лайфхак – это такая, ну…
Фишка.
Фишка, да, фишка, прием, хитрый, да? Да, хитрый прием, как, скажем так, быстро и качественно улучшить свою жизнь, вот так вот. Это именно лайфхак, то есть, ну, хак, да, я хакну лайф, то есть я хакну свою жизнь, да, для того, чтобы получить какие-то большее количество преференций, какие-то большее количество благ от этой самой жизни.
Профессиональный прием.
Да,
ноу-хау, когда-то это называли.
Ноу-хау, действительно. По поводу лайфхаков для рестораторов, как именно улучшить, как именно, скажем так, проконтролировать этот сервис. Во-первых, да, то есть первый и самый главный лайфхак — обучение сотрудников, скажем так, человеческое отношение к сотрудникам, забота о своих сотрудниках – это не альтруизм, это сейчас, это уже полноценная инвестиция в бизнес. Наши сотрудники, вот те, кто сейчас приходит к нам в ресторан, это ребята, которым там 18, 19, 20 лет, да, в некоторых местах там даже берут с 16 лет, условно говоря. Это ребята, которые выросли в довольно спокойное время, у них ничего не происходило, там каких-то серьезных кризисов, они не умирали с голоду никогда. То есть что они хотят, по сути, те ребята, которые приходят к нам работать? Они хотят психологического комфорта, они хотят, чтобы на работе им было так же весело и прикольно, там, как дома, как в институте и так далее. Как ни странно, да. И люди, которые остаются работать в ресторанах, они остаются именно за счет этой атмосферы. Я работаю в ресторанном бизнесе 13 лет, и я там, собственно, меня туда засосало именно вот той самой вот этой дружелюбной, классной, прикольной атмосферой. Мне очень понравилось, что я сразу вижу результат своего труда. То есть я вижу, что я что-то сделала, да, и кроме того, что я вижу улыбки на лицах гостей, я еще получаю какую-то небольшую... купюру, которую могу унести с собой и потратить вечером. Вот, поэтому эта штука, она действительно, она подсаживает. И когда ресторатор это понимает, да, что если он будет хорошо относиться к своему сотруднику, если он будет его хвалить, если он будет давать ему обратную связь, если он будет обучать его, да, то это уже, на самом деле, сделает сервис в его ресторане сильно лучше, сильно качественнее, сильно эффективнее. Мы, на самом деле, сейчас в Федерации рестораторов и ательеров, мы много работаем над этим, да, то есть мы много работаем именно над тем, чтобы разговаривать с рестораторами о людях, да, то есть о тех людях, которые непосредственно, соответственно, приносят им деньги, да, как сделать этот самый сервис. Но, по сути, что нужно делать для того, чтобы этот сервис был, это, во-первых, учить людей и учить регулярно, да, то есть не вот... А сегодня мне взбрело в голову, и я устрою тренинг, да? А если у вас есть тренинги, то это тренинги регулярные. Если у вас есть совместные какие-то обучающие мероприятия для официантов, то они регулярные.
Повышение квалификации?
Конечно, конечно. Вот. А, знаете, очень хорошо работает такая штука, когда, условно говоря, каждый день утром 15 минут проходит коротенький тренинг на... любую тему, которая на данный момент актуальна. Продажи, например. Мне очень нравится такая штука... Ребята устраивают баттл на описание блюд. Условно говоря, кто сейчас круче всего, интереснее всего пишет, там, я не знаю, пасту карбонара. Вот, и там три человека друг с другом баттлятся. Вот, что это первый описывает, второй описывает, третий описывает. И, соответственно, по громкости аплодисментов команды понимают, кто сейчас в данный момент выиграл.
Это хорошая разминка, да?
Да, это такая хорошая разминка, потому что, знаете, есть такая довольно формальная история пятиминутки, да, то есть на пятиминутках что озвучивается? Озвучивается, чего у нас, что у нас есть, чего у нас нет, кто стоит на какой позиции, там, что нам нужно сегодня продавать и так далее. Ужасно скучная история. Но, по сути, она сделана для того, чтобы ребят зарядить перед сменой, для того, чтобы, собственно, дать им вот именно этот самый рабочий драйв перед тем, как они выйдут в зал и начнут общаться с гостями. И эта штука именно, то есть на ней тоже можно учить, да, то есть можно устраивать огромное количество мероприятий, да, и главное потом, соответственно, контролировать. То есть вы чему-то научили, да, окей, как я пойму, что оно все работает. Контролировать. Причем контролировать и давать обратную связь ребятам в каждый момент времени просто. То есть я увидел, что Вася сделал что-то хорошо, я подхожу и говорю: Вась, ты классный, спасибо тебе большое, что ты сейчас сделал это хорошо. Я увидел, что Вася сделал что-то плохо, я подхожу и говорю: Вась, мы вроде договаривались, что у нас это делается по-другому, да? Давай в следующий раз ты, соответственно, сделаешь это иначе. Дальше. Видим, что Вася снова сделал это не так. Мы говорим: Вась, ну мы же договорились. Что мне с тобой сделать, чтобы в следующий раз ты, соответственно, сделал это правильно?
Ёлочку.
Опять-таки.
Чаще всего они отвечают: понять и простить.
Ну да, все насмотрелись Мишей Галустяна.
Логично.
Вот. Соответственно, то есть как проводить эти тренинги, да, что на них можно сделать, как оценивать, инструменты контроля и так далее. То есть об этом, обо всем мы сейчас очень много говорим, да, и устраиваем мероприятия, вот, собственно, совместно с Федерацией рестораторов и ательеров. Я всегда, когда я работаю с заведением, да, то есть, ну, первое, поймите, что вы хотите. То есть поймите, как должен выглядеть ваш сервис, поймите, как этот сервис соответствует вашей концепции, поймите вообще, как он ее продолжает, да, потому что концепцию вы по-другому никак, кроме как через сервис, вы ее не донесете. Вот. И, соответственно, каким образом это контролировать, да, то есть на что смотреть, на что обращать внимание, как наблюдать, да, за тем, что, соответственно, происходит в нашем ресторане, как сделать так, чтобы это было регулярно. То есть, опять же, не тогда, когда мне взбредет в голову там, проверить работу своих сотрудников, а регулярно, постоянно, и только тогда, когда они будут понимать, что большой брат смотрит на них, причем большой брат смотрит на них все то время, пока они находятся в ресторане, только тогда, соответственно, сервис, хороший сервис войдет для них в привычку.
А входит?
Входит. Если делать все правильно, да, то тогда входит. Тут, знаете, как есть, условно говоря, перед вами рецепт салата с рукколой и креветками. Да? Вы его готовите, но у вас нет креветок и нет рукколы, а у вас есть картошка и докторская колбаса. И вы заменяете креветки докторской колбасой, а рукколу картошкой. Говорите, невкусный салат, плохой рецепт. Ну так вот, таким же образом, да, сервис, он работает, когда соблюдаются все процедуры. Да, то есть только тогда, когда все процедуры соблюдаются соответствующим образом, сервис начинает работать и быть таким, как мы хотим его видеть.
Очень бесполезно напевать Паваротти другу по телефону. Да. Не удастся ощутить, как это хорошо.
Спасибо.
Огромное спасибо.
До свидания.
Спасибо вам.
От трех до пяти.